Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1132-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». И мы сегодня надеемся дочитать вот это короткое, но очень емкое и очень важное второе послание или второе письмо апостола Иоанна. Апостол подчеркивает, что мы призваны ходить, поступать, жить по заповедям Христа. И доказательство того, что вы Божие дитя, заключается в том, что вы ходите в любви. И это предполагает любовь к братьям и сестрам во Христе. Но здесь апостол Павел высказывает также важное предупреждение. Многие обманщики пришли в мир. И мы с вами сейчас, идя по нашему жизненному пути, идем по такой узкой-узкой тропинке. И с одной стороны от этой тропинки раскинулся либерализм. Это люди, отрицающие божественность Иисуса Христа. Ну а с другой стороны, раскинулось болото крайнего консерватизма. Да, друзья мои, обитатели этого болота называют себя фундаменталистами или консервативными христианами. Однако зачастую у них нет любви к Божьим людям. Ну а Божие дитя можно, как мы говорили, распознать по весьма простым признакам. Собственно, об этом и говорит апостол Иоанн. «Всякий, кто не делает праведности, не от Бога, как и не любящий брата своего». Вот это и есть два важнейших проявления практического христианства. И мы с вами должны остерегаться обманщиков, которые отрицают божественность Иисуса Христа. Об этом можно очень много говорить, на эту тему есть разные мнения, зачастую об этом спорят, вот что такое божественность Иисуса Христа, каков ее объем, что она в себя включает, что она в себя не включает. Знаете, я не хочу спорить на эту тему, я предлагаю нам с вами просто послушать апостола Иоанна. И из его посланий следует такой вывод. Если вы отрицаете божественность Иисуса Христа, то вы не христианин. Вы можете быть весьма религиозным, да, конечно, но вы не христианин. Потому что христиане – это последователи Иисуса Христа. Это те, кто уверовал в Него. И вы не можете быть последователем Иисуса Христа, если вы не верите в Его рождение от Девы, если вы не верите в божественность Христа, в Его чудесную жизнь и чудесные дела, и в Его дело искупления на Голгофском кресте. Не веря во все это, невозможно быть христианином. И дальше мы с вами переходим к 9 стиху 2 послания апостола Иоанна. Иоанн продолжает размышления на эту же тему. И выясняется, что если вы попались на удочку этих обманщиков, то это не значит, что вы потеряли спасение. Это значит, что вы теряете всякую возможность получить награду. И это при том, что любому верующему следует стремиться к награде, чтобы когда-то сам Бог нам сказал «хорошо, добрый и верный раб». Давайте мы с вами прочитаем все-таки второе послание апостола Иоанна, 8 и 9 стихи. «Наблюдайте за собою, чтобы нам не потерять того, над чем мы трудились, но чтобы получить полную награду». Вот это как раз и есть та самая награда, о которой говорит апостол Иоанн. И 9 стих. «Всякий, приступающий учение Христова и не пребывающий в нем, не имеет Бога. Пребывающий в учении Христовом, имеет и Отца, и Сына». Вот весьма сурово здесь сказано. Хотя я еще раз хочу здесь повторить. Самое суровое будет после. Самое суровое будет буквально в следующем стихе. А пока давайте вспомним также, что писал апостол Павел. Он ведь тоже говорит о награде. Он тоже говорит о венце, который ему готовится. Это во втором послании к Тимофею. Это во втором послании к Тимофею. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный. И не только мне, но и всем, возлюбившим явление Его». Вот такую надежду имеет апостол Павел. Он говорит об этом в конце своей жизни. И знаете что? Он смотрит вперед, и он видит этот венец правды или венец праведности, который он получит. Обратите, пожалуйста, внимание. Апостол Павел ожидал получить награду в конце жизни. Интересно, что раньше на своем жизненном пути он никаких особых наград не получал. Были у него главным образом гонения, и гонения очень серьезные. И вот он принимает эти гонения. Но также на протяжении всех лет своей жизни апостол Павел стремился достойным образом предстать пред Христом. Вот это его такая ориентировка на будущее, вот это его стремление в будущее. А значит, и нам с вами сегодня тоже следует быть внимательными, чтобы не попасться на удочку лжеучителей. Да, нам не обещана награда в этой жизни. Нам обещано присутствие Божие, нам обещано, что Дух Святой, Параклетос, будет идти рядом с нами. Он будет помогать нам, он будет поддерживать нас. И при этом будут также испытания, могут быть также и гонения. Но вот в будущем нам обещана награда, и эту награду важно обрести. Читаем дальше 9 стих 2 послания Иоанна. «Всякий, приступающий учение Христова и не пребывающий в нем, не имеет Бога. Пребывающий в учении Христовом имеет и Отца, и Сына». Для того, чтобы понять этот стих, нам необходимо разобраться со словом, которое переводится здесь как «приступающий». Это действительно очень интересное греческое слово. Это слово «проагон». «Аго» означает «идти», а «про» значит «впереди» или «вперед». И в данном случае это слово означает не столько «выходить за границы» или «выходить за рамки», «за пределы», как это можно сразу понять. Это слово имеет все-таки несколько иное значение. Его можно перевести и так. «Заходить дальше, чем следует», «заходить дальше, чем правильно». То есть, всякий, кто заходит дальше, чем является правильным, всякий, кто заходит в крайность, вот о таком человеке здесь и идет речь. И, собственно, именно на это претендовали гностики. Кстати, слово «гносис», от которого и происходит «гностики», означает «знание». Так вот, эти люди утверждали, что у них есть некое особое, эксклюзивное, скрытое от всех остальных знание. Да, вот у других этого знания нет, а у них, у гностиков, оно есть. Это знание, которое ставит их выше всех остальных людей. Но, друзья мои, ведь и сегодня тоже есть христиане в этой категории. Они считают, что у них есть нечто такое, чего у нас с вами нет. Знаете, я порою получаю письма от таких людей. И эти люди пишут, что мне чего-то не хватает. И да, я с ними согласен. Мне действительно очень многого не хватает. Только вот я полагаю, что не их дело говорить мне об этом. Потому что они говорят, исходя из того, что у них вроде бы все это есть, а у меня нет. Может, это, конечно, и так. Но я все-таки считаю, что они зашли дальше, чем следует. Они возомнили себя сверххристианами или сверхдуховными. И при этом они зачастую не проявляют любви к братьям и сестрам. Собственно, это их и характеризует. Они брезгливо смотрят на всех остальных с высот своей духовности. И я тут вспомнил историю, которую я вам уже как-то, по-моему, рассказывал, но очень-очень давно. А знаете, одно время мне довелось иметь дело с группой христиан-мотоциклистов. Да, эти молодые люди исповедовали Иисуса Христа, но при этом они ставили всех на уши своими рычащими мотоциклами. И вот у одного известного пастора спрашивают: «Скажите, пожалуйста, а вот святые мотоциклисты попадут в небеса?» И он отвечает так: Думаю, что попадут, если только ворота не проедут. И я полагаю, именно об этом и говорит здесь апостол Иоанн. Всякий, кто заходит дальше, чем следует, всякий такой человек уходит в крайности, и он не пребывает в учении Иисуса Христа. Ну, типа, он уже перерос христианство. Кстати, такое бывает и с неверующими людьми. Как-то одного радиоведущего в прямом эфире спросили, а что он думает об Иисусе Христе и что он думает о христианстве? И в ответ на это он так зевнул и говорит, да пробовал я это. Прошел я через все это. Не понравилось. Но знаете, ведь такое не обязательно происходит только с неверующими людьми. Есть ведь и христиане, которые вот точно так же уверены, что они все это попробовали. Они выше всех наших консервативных учений, выше нашего консервативного дискурса. Тоже из комментариев одного из слушателей, когда человек пишет, «Вы знаете, я эту Библию вашу изучал, я ее читал, но я ее перерос, у меня теперь только Бог». Фактически человек таким образом провозглашает себя выше Божьего Слова, выше Божьего Откровения, выше Священного Писания. И я полагаю, что такие люди приступили учение Христа. Они не пребывают в учении Христовом. Отмечу, что некоторые номинальные христиане даже приходят к выводу, что Бог умер. Но нет, конечно же, Он не умер. Это они умерли. Они мертвы в преступлениях и грехах. И всякий, не пребывающий в учении Христа, не имеет Бога. И дальше в 9 стихе очень важная часть. Это позитивная часть. «Пребывающий в учении Христовом имеет и Отца, и Сына». Если вы пребываете в учении Христа, то вы имеете и Бога Отца, и Бога Сына. И у вас есть прямой доступ к Богу через Сына. Да, друзья мои, и вот это замечательно. Мы имеем доступ к Богу через Иисуса Христа, через Его чудесную, бесконечную благодать, если мы пребываем в учении Христа. И вот это слово «пребывать» означает «оставаться». То есть здесь предполагается постоянство. Один мой знакомый, неплохой, в общем-то, проповедник, но несколько либеральный проповедник, отозвался обо мне так. «Я, — говорит он, — уважаю этого человека, но я вынужден признать, что он какой-то уперто-старомодный. У него есть некая точка зрения, которую он не готов переосмыслить и уж тем более изменить. И зря. Это означает лишь, что он не растет». Вот такой отзыв, друзья мои. И знаете, я воспринимаю этот отзыв как лучший из всех возможных комплиментов. Ну, потому что человек этот сказал, что я не изменился, а я и не хочу меняться. Напротив, я хочу, чтобы мои доктринальные воззрения, мои доктринальные убеждения по определяющим вопросам оставались неизменными. Не случайно здесь сказано, пребывающий в учении Христовом имеет и Отца, и Сына. Вот это чрезвычайно важно увидеть. Сегодня есть немало людей, которые готовы изменяться вместе с модой. Ну вот, говорят они, это не актуально. Ну вот, утверждают они, так уже никто не рассуждает, так уже никто не думает. И люди готовы меняться не потому, что Бог их чему-то учит, а потому что изменчивый мир их к этому подталкивает. Знаете, я хочу быть неизменным. Но дело, конечно, не только в том, чтобы не прогибаться под изменчивый мир. Дело в том, чтобы пребывать в Иисусе Христе. Вот, понимаете, это не отрицание, а утверждение.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните. Присоединяйтесь.
Тут, друзья мои, мы подходим к весьма категоричному и суровому высказыванию. Давайте прочитаем 10 стих 2 послания апостола Иоанна. «Кто приходит к вам и не приносит сего учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его». Вот эту часть «не приветствуйте» можно также переводить и «не желайте ему счастливого пути», когда он идет дальше. И, друзья мои, я думаю, вы заметили, это очень-очень сурово, это очень сильно, это даже жестко. Давайте разберемся по порядку, о чем здесь идет речь. Апостол Иоанн пишет, обращаясь к избранной женщине. И мы полагаем, что речь идет не только о конкретной женщине, которая известна своим гостеприимством. Кстати, она ведь была весьма состоятельна, и она имела возможность принимать гостей весьма щедро. И очевидно, некоторые гностики также к ней приходили. Они пользовались ее гостеприимством, и она их принимала. Но, возможно, потом ей становилось от этого как-то не по себе. И, возможно, она написала апостолу Иоанну и спросила, что же ей делать в таких случаях. Принимать или нет? Впускать в дом или давать им отворот-поворот от порога? А это ведь неудобно как-то, давать отворот-поворот. Так что же ей делать? Как ей быть? Каким должно быть ее отношение к отступникам, к еретикам? К тем, кто отвергает божественность Иисуса Христа, но при этом продолжает называть себя христианами, последователями Иисуса Христа. И я должен здесь еще кое-что сказать, для того, чтобы нам было проще разобраться в том, что пишет здесь апостол Иоанн. Надо понимать, что во времена ранней церкви не было еще разветвленной сети гостиниц. Ну да, конечно, маленькие постоялые дворы уже были, но они совершенно не отличались изысканностью, гигиеной и уж тем более удобством или комфортом. В гостинице даже могло не быть постели, потому что постель надо было носить с собой. В общем, никаких удобств. Именно поэтому было так важно, чтобы верующие открывали свои дома странствующим проповедникам и учителям. И когда такие проповедники и учителя приходили в какой-нибудь город, их принимали у себя христиане. Например, мы знаем, что в Коринфе Павел жил в доме у Акилы и Прескилы. Да, друзья, именно так и было заведено в ранней церкви. Ну и я думаю, что не только в ранней церкви, многие другие люди делали то же самое. Они принимали гостей у себя дома. Ну, на самом деле мы говорим про римские времена, но нужно отметить, что то же самое происходит сегодня во многих странах, во многих городах. Люди приходят, их принимают в домах, предоставляют им ужин и ночлег. Ну а вообще тут, конечно, отчасти вопрос того или иного общества, той или иной страны. И вот в нашей стране, в нашей культуре я бы посоветовал, если возможно, все-таки принимать проповедников в гостинице, а не в доме. Потому что проповеднику, который приехал к вам в церковь, например, для того, чтобы провести конференцию, ему нужно уединение для молитвы и для изучения Божьего Слова. А в доме такое сделать бывает трудно. Хотя, признаюсь, есть такие дома, куда я с удовольствием приезжаю и никак не чувствую себя скованным. Итак, вот эта женщина, Электа, была гостеприимной. Однако перед ней возникал вопрос, как же поступать и всех ли следует принимать? Возможно, также вопрос возникал не только перед этой женщиной, но и перед всей церковью. Помните, мы с вами говорили, что обращение Электа может относиться либо к этой женщине, которую так звали, либо ко всей христианской церкви. И вот апостол Иоанн все буквально раскладывает по полочкам. Давайте еще раз прочитаем 10 стих. «Кто приходит к вам и не приносит сего учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его». Да, друзья, это сурово, это бескомпромиссно. Но и это еще не все. «Не принимайте» – это, собственно, приход в дом. «Не приветствуйте» или «не прощайтесь», «не желайте доброго пути, счастливого пути» – это уход из дома. И дальше 11 стих, дальше больше. «Ибо приветствующий его участвует в злых делах его». Вот так, друзья мои. Если вы принимаете такого человека, если вы его поддерживаете, то вы становитесь соучастником с ним в его деятельности. И вот именно поэтому, кстати, необходимо внимательно исследовать, проверять те служения, которым вы жертвуете деньги. Если вы кому-то жертвуете, то Бог считает вас партнером, соучастником вот этого служения. Помните, Господь Иисус рассказал в связи с этим притчу. Это была притча об управляющем, которого хозяин решил уволить, и этот управляющий хотел позаботиться о своем будущем. И он позвал к себе кредиторов или должников своего хозяина и фактически за счет своего хозяина стал давать им скидки на возврат кредитов. Конечно, заботился он таким образом не о хозяине и не о них тоже, хотя они рады были это сделать или рады были получить такую скидку. Заботился он прежде всего о себе, чтобы потом, когда у него будет нужда, он мог обратиться к ним за помощью, потому что он им помог, и, соответственно, есть ожидание того, что и они ему тоже помогут. Да, это, конечно же, было жульничество чистой воды. И наш Господь не говорит, что это правильно. Напротив, Он говорит, что это неправильно. Но дети этого мира, оказывается, бывают сообразительны. И особенно в мире бизнеса, где люди пытаются побыстрее заработать деньги. Не случайно ведь некоторые даже говорят, что человек человеку волк, или любые средства хороши, или цель оправдывает средства. Однако вот о чем говорит здесь Спаситель. Если люди этого мира внимательно и хитро подходят к тому, во что вкладывать деньги, то как же насчет нас с вами, христиан? Неужели мы позволяем себя одурачить очередной сентиментальной историей или историей умирающего ребенка? И мы жертвуем не на основе объективной проверенной информации. Мы просто жертвуем тому, кто более других сумел нас разжалобить. Вот вы смотрите фотографии или видео голодных детей в далеких странах. А вы уверены, что ваши деньги действительно идут на помощь этим детям? Да и вообще, если вы становитесь сегодня соучастником в том, что отрицает божественность Господа Иисуса Христа, а также все, чем Он является и что Он совершил ради нас, если вы поддерживаете такие дела, то вы оказываетесь их партнером, и Бог обязательно с вас за это спросит. И вот поэтому Иисус и говорит, что дети этого мира оказываются зачастую мудрее нас или хитрее нас. И мы тоже должны становиться мудрыми, и это будет мудрость от Бога. Надо все-таки разбираться, что к чему, чтобы никто не мог нас уловить. Сегодня благотворительные организации все лучше умеют выманивать у нас деньги на то и на сё, на одно и на другое. И вот по этой причине я до сих пор не поддерживаю приют для бездомных кошек на Азорских островах. Я, кстати, даже не знаю, есть ли там такой приют, и никогда не задумывался, есть ли там бездомные кошки. Но в любом случае, даже если они там есть, я понимаю, что это не мое дело. Моя задача – нести Божие Слово. Вот и все. И это, друзья мои, не я говорю. Это апостол Иоанн говорит. И вот мы подходим к завершению этого короткого послания. Давайте прочитаем 12 и 13 стихи. «Многое имею писать вам, но не хочу на бумаге чернилами, а надеюсь прийти к вам и говорить устами к устам, чтобы радость ваша была полна. Приветствуют тебя дети сестры твоей избранной. Аминь». Апостол Иоанн понимает, что многое не напишешь. Все-таки личная встреча, личное общение, личная беседа намного лучше. Иоанн признается, что он говорит гораздо лучше, чем пишет. Кстати, именно по этой причине я так люблю наши беседы. Потому что я могу сказать гораздо больше и гораздо лучше, чем написать. Меня иногда спрашивают, почему ты не напишешь книгу? Мне даже советуют написать книгу. Но знаете, вот в данном случае, сейчас, в данный момент своей жизни и служения, я знаю, что могу сказать гораздо больше и гораздо лучше, чем могу написать. И 13 стих еще раз. «Приветствуют тебя дети сестры твоей избранной. Аминь». Очевидно, у этой женщины, Электы, была еще и сестра. Ну, или есть другая интерпретация, другое толкование. Возможно, речь идет о другой поместной церкви. Если хотите, церкви побратимой или сестринской церкви, которая передавала привет этой женщине и всей общине. Мы с вами сегодня дочитали замечательное, хотя и очень короткое письмо. Я полагаю, что это письмо стоило бы выучить наизусть. В следующий раз мы с вами остаемся в Новом Завете, и мы начнем читать еще одно короткое и столь же емкое письмо. Третье послание апостола Иоанна. Так что, друзья, готовьтесь, прочитайте его. И можете прочитать несколько раз, потому что много времени это у вас не займет. Ну а пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.